новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 февраля, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня в Москве пройдет саммит глав государств-участников договора о коллективной безопасности и Евразиатского экономического сообщества. Московский окружной военный суд продолжит рассматривать дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Северокавказском военном округе начались массовые сокращения офицеров. Подробности главных международных событий. Эти и другие темы, а также новости науки, история про то, как зимуют бездомные в Испании, мнение экспертов и простых россиян, следует ли выделять специальным знаком начинающих водителей, в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет саммит глав государств-участников сразу двух организаций, действующих на постсоветском пространстве, договора о коллективной безопасности и Евразиатского экономического сообщества. Москва часто выдвигала ОДКБ и Евразэс в качестве альтернативных вместо Евросоюза и НАТО точек притяжения для бывших республик Советского Союза. О том, насколько желание Москвы соответствует возможностям этих двух организаций, с экспертами побеседовал Данила Гальперович.
До последнего момента интрига и заседание глав государств ОДКБ и Евразэс в Москве было то, приедет ли в российскую столицу президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Официально в окружении таджикского лидера говорили, что причиной возможного неприезда его в российскую столицу является экономический кризис, мол, надо оставаться на оперативном руководстве экономикой. Но неофициально все знали, что Эмомали Рахмон был буквально взбешен недавними высказываниями Дмитрия Медведева в Ташкенте. Тогда российский лидер в споре о строительстве гидроэлектростанций между Узбекистаном и Таджикистаном явно принял сторону своего узбекского коллеги Ислама Каримова. В конце концов, Рахмон все же вылетел в Москву, и обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов считает, что таджикский президент пытается сыграть на соревновании России и США за контроль над регионом.
Интересы России в Таджикистане постоянно соизмеряются с попыткой каким-то образом соревноваться с Соединенными Штатами за геополитическое влияние в регионе, за уравновешивание военного присутствия стран западного контингента в Центральной Азии, того контингента, который решает задачу борьбы с терроризмом и наркотрафиком в Афганистане, что, в общем, безусловно, является такой же важной задачей для России. И что делается чужими руками для России, которая до последнего момента твердо заявляет, что никакого военного присутствия в афганской операции быть не может со стороны России. Последние события, связанные с отказом первоначальным Эмомали Рахмона приехать в Москву из-за обид на заявление Дмитрия Медведева, сделанное в Ташкенте. Безусловно, они, конечно, с Душанбе еще и подогреваются теми надеждами, что представляет, на мой взгляд, некоторым образом преувеличенная роль Таджикистана в обеспечении северного транзита для американского и натовского военного контингента в Афганистане.
Что же касается самих объединений бывших советских республик, то, по мнению Аркадия Дубнова, на повестках встреч их лидеров вопросы, может быть, будут поставлены и важные. Но вряд ли решения по ним помогут, например, сдерживанию экономического спада или повышению уровня безопасности в регионе.
Евразэс обсуждение создания двух фондов, одного в 10-миллиардного долларовом эквиваленте для поддержания экономик стран Евразэс в период мирового кризиса, для преодоления последствий кризиса, а второй фонд развития высоких технологий. Понятно, что бюрократия внутри СНГ настолько чудовищна, что надеяться на то, что этот фонд будет скоро создан и он успеет помочь этим экономикам вовремя, честно говоря, не приходится. Что касается ОДКБ, то здесь постоянно, что называется, обсуждается одна и та же долгоиграющая тема создания коллективных сил быстрого развертывания. На этот раз в Москве будет обсуждаться предложение о дислокации этих сил на территории Российской Федерации. И Москва готова предоставить в состав этих сил 89-ю десантную дивизию, 31-ю бригаду десантную. Будет, наверное, назначен командующий этими силами. Ну и будут продлены полномочия на очередные 5 лет генерального секретаря ОДКБ генерала Николая Бордюжи. Если это является актуальной повесткой дня для ОДКБ, ну что ж, будем считать, что так.
Саммиты ОДКБ и Евразэс – рекламируется Россией как мероприятие, доказывающее жизнеспособность структур, лидирующее место в которых занимает Москва с ее финансовыми и военными ресурсами. Однако эксперт московского центра Карнеги Алексей Малашенко уверен, что махать флагами организаций, которые не слишком работоспособны, нельзя до бесконечности.
Думать, что Россия, которая сама совершила огромное количество ошибок уже, о чем, по-моему, только ленивый не пишет, на путях преодоления или откладывания, или как угодно, сам кризиса, и думать, что эта Россия кому-то поможет, это несерьезно. Россия может помочь деньгами, и то в обмен на что-то. Вот то, что мы только что наблюдаем с Киргизией. Вы их базы вон, мы вам за это даем деньги. Но даже эти деньги, которые даются, они ведь не бесконечны. Когда-нибудь все это кончится. Поэтому в отношении кризиса, я думаю, что здесь, в общем-то, говорить, ну, серьезно, не о чем. Говорить-то, конечно, можно, но вот делать нет. В отношении ОДКБ. Для чего существует ОДКБ? Для безопасности. А в общем-то он существует как политический инструмент России для того, чтобы каким-то образом под себя это пространство подстраивать. И Россия, опять же, за это платит из своего кармана, только платит продажей своего оружия по внутренним ценам. Собственно говоря, вот и весь ОДКБ, потому что представить его реально действующим я лично затрудняюсь. Ну, скажем, сражаться против НАТО где-нибудь на абхазско-грузинской границе, это явно не получится. Скажем, спасать одного из президентов в случае восстания, допустим, исламистов, это тоже не получится.
Кроме того, по мнению Алексея Малашенко, российско-грузинская война и газовый конфликт с Украиной отнюдь не добавили Москве авторитета в качестве беспристрастного арбитра в спорах и партнера, на которого можно положиться без опасений. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 14 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. Россия обратится к Израилю с просьбой об экстрадиции бывшего вице-губернатора Орловской области Игоря Сошникова, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей. Совет Федерации России одобрил закон о новом порядке формирования Верхней палаты парламента. 6 ведущих мировых держав обсуждают сегодня ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл с неожиданным визитом в Афганистан. Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, сообщает Международный институт прессы. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Программа посвящена русским художникам первой половины 20 века, входившим в неформальную парижскую школу «Эколь де Пари», таким как Николай Рябушинский, Вера Рохлина, Абрахам Минчин. Почему на международных аукционах цены на их полотна постоянно растут? Рассказ ведут петербургский искусствовед Михаил Герман и лондонский коллекционер Александр Шлепянов. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы обращаемся к самым заметным публикациям в сегодняшних газетах. Что такое перепись заключенных? Кто ее проведет и кому все это в первую очередь нужно? Ответы на эти вопросы в сегодняшних газетах и у эксперта, с которым побеседовала Валерия Шабаева.
Необходимость подобной переписи в Федеральной службе исполнения наказаний объясняют желанием получить объективные сведения о составе и условиях содержания заключенных. Пройдет она в ноябре. Так называемой переписи подвергнется каждый десятый осужденный мужчина и каждая вторая осужденная женщина, заявил новым известиям руководитель исследования, начальник научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России Вячеслав Селиверстов. Всего планируется собрать данные о 120 тысячах заключенных. заключенных. Это 13% от общего числа обитателей мест лишения свободы. С научной точки зрения этой выборки достаточно, пояснил господин Селиверстов. Тюремные социологи разработали два типа анкет. Для тех, кто содержится в СИЗО, и для тех, кто отбывает наказание в колонии. В анкетах 84 вопроса. Они касаются сведений о семейном и социальном положении, о трудоустройстве до совершения преступления, о трудоустройстве в местах лишения свободы. Большую часть анкеты будут заполнять сотрудники специальных частей колонии. Черпать сведения они будут из личного дела осужденных. Сами дадут им уголовно-правовую характеристику. При этом на несколько вопросов, например, о возможном трудоустройстве после освобождения и об использовании услуг адвоката во время отбывания наказания, будут отвечать сами заключенные. Испытуемых осужденных будут выбирать путем случайной выборки. Потом, когда все сведения соберут воедино, будет составлена электронная база данных, а после обработки полученной информации можно будет сформулировать изменения, которые необходимо внести в регулирующую эту сферу законы. В этом, по словам Вячеслава Селиверстова, и состоит одна из главных целей переписи. Эксперты, к которым обратился Коммерсант, считают, что такое исследование может претендовать на объективность только при участии сторонних наблюдателей. Когда перепись проводилась в последний раз, собирались эксперты и обсуждали, в частности, формулировку вопросов. Ведь от этого во многом зависят и ответы, пояснил директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин. В этот раз такого не было. Думаю, что само ведомство не заинтересовано в независимой точке зрения. Для объективности исследования нужны наблюдатели хотя бы в самых крупных тюрьмах, добавил заведующий кафедрой уголовного права Государственного педагогического университета имени Герцена Яков Гелинский. Вот как руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев прокомментировал начинание в интервью нашей радиостанции.
Я думаю, что ФСИН, Федеральная служба исполнения наказания, могла бы вот все, что ей не хватает, дополнительных сведений о настроениях заключенных и так далее, без этой помпы делать. Какая там перепись? Все эти люди находятся у них в системе исполнения наказаний, на государственном обеспечении, так сказать, они находятся в закрытых помещениях. Поэтому здесь нет никакой проблемы провести социологическое исследование. Конечно, есть проблема защиты прав заключенных при этом, что, может быть, с них будут требовать некоторые сведения, которые они хотели бы, может быть, считать своими интимными. Поэтому, конечно, анкета эта должна пройти регистрацию в Минюсте, и там должно быть, что вот какие-то сведения, они идут добровольно. По-моему, это делается с двумя целями. Либо лишний раз напомнить, вот мы существуем, и мы такие-то прогрессивные, вот проводим перепись. А либо, значит, получить какие-то деньги для этого. Ну, может быть, для социологических опросов и нужно какие-то небольшие деньги выделить. Но, конечно, это не переписи и не те суммы, которых нужны для переписи.
Такова точка зрения руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева. Вместе с тем, некоторые связывают с предстоящей переписью большие надежды. Среди них чеченские правозащитники. С 1999 года многие родственники пропавших без вести чеченцев безуспешно разыскивают своих близких, сказала «Новым известиям» руководитель организации «Матери Чечни» Мадина Магомадова. У нас было много данных, что кто-то из них содержится в российских колониях. Благодаря переписи, может быть, удастся выявить тех, кто числится в списках без вести пропавших.
Рассказывала Валерия Шабаева.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. И по-прежнему в центре внимания мировой прессы первые шаги президента Барака Обамы на посту президента США. Перед ним стоят тяжелейшие экономические и политические проблемы. Вспомним хотя бы самоотвод Тома Дэшла от номинации на должность министра здравоохранения. И, конечно же, всех интересует будущая внешняя политика США, так сказать, новый курс. Вот об этом я буду беседовать сейчас с моим коллегой Кириллом Кобриным. Он в пражской студии «Радио Свобода». Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Евгения.
Итак, каковы первые шаги администрации Барака Обамы на международной арене, не считая Ближнего Востока, о чем мы уже говорили в наших программах?
Ну, прежде всего, важнейшей проблемой американской внешней политики является Афганистан, в том числе и отношения с союзниками по коалиции, ведущей боевые действия в этой стране. Вспомним, что до инаугурации Барак Обама говорил о том, что американское присутствие в Ираке надо сокращать, и что фокус следует навести на окончательное решение именно афганской проблемы. Отчасти этому были посвящены прошедшие накануне встречи в Вашингтоне нового госсекретаря США Хиллари Клинтон с министрами иностранных дел Великобритании Дэвидом Миллибендом и Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Французский министр иностранных дел Бернар Кушнер прибудет в Вашингтон несколько позже. Ну, соответственно, и приоритеты в отношениях с европейскими странами вполне очевидны в данном случае. Из первых переговоров Хиллари Клинтон следует отметить встречу именно с Дэвидом Миллибендом. И вот почему. Тут небольшое отступление. Американская госсекретарь подчеркнула приверженность, как она выразилась, особым связям США и Великобритании. По ее словам, эти отношения выдержали проверку временем. Это цитата. Тут следует остановиться на истории этих особых связей. Напомню, что после войны за независимость во второй половине 18 века, в результате которой были, собственно, созданы Соединенные Штаты, англо-американские отношения были довольно натянутыми. Тут можно вспомнить и войну между двумя странами в 1812 году, и симпатии Англии к Конфедерации Южных Штатов во время гражданской войны в США. Во второй половине 19 века обострилась экономическая и военно-политическая соперничество между США и Британией. Вторая стремилась стать... первая как раз стремилась стать одним из мировых лидеров, потеснив владычицу Марии Англию. Первый шаг к установлению особых отношений был сделан во время Первой мировой войны, в которую США вступили в 1917 году на стороне Антанты, чем, собственно, и предопределили исход этих событий. Однако в межвоенный период соперничество, особенно военно-морское, продолжилось. Обратим внимание на то, что во Вторую мировую войну Соединенные Штаты вступили только после того, как на них напала Япония. И только после войны потеря Британии статуса великой державы и распад Британской империи смогли сделать отношения между Вашингтоном и Лондоном окончательно союзническими. Но теперь это уже отношения, или как их называют, атлантическая солидарность, большого и малого. Первую скрипку в них играют США. Особенно тесные связи установились при, соответственно, Маргарет Тэтчер в Британии и Рональде Рейгане в США. Все последующие британские премьеры, американские президенты придерживались этой линии. И, конечно же, важной вехой особых отношений стало начало 21 века. Тони Блэр безоговорочно поддержал Соединенные Штаты после 11 сентября 2001 года и в Афганистане, и, что особенно важно, в Ираке. Именно иракская проблема стала одной из главных тем критики Тони Блэра, и не только на посту его внешней политики, на посту британского премьер-министра, но и его особых отношений с Соединенными Штатами. Вот как раз иракская проблема стала одной из главных причин роста антиамериканских настроений в британском обществе и среди британских политиков тоже. И, естественно, Барак Обама, вот сейчас вступив в должность президента, и новая госсекретарь Хиллари Клинтон, они, конечно, хотят усилить эти связи, продемонстрировать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном.
Кирилл, сегодня много говорят о якобы намерении Барака Обамы предложить России радикальное сокращение ядерных арсеналов. Каков источник этих слухов и насколько они серьезны?
Ну, эта история гораздо короче и, с одной стороны, и, в общем, не так очевидна, как предыдущая. Речь идет о статье в газете «Таймс», британской газете «Таймс». Написал ее Тим Рид, корреспондент газеты в Вашингтоне. Он ссылается на источники в администрации, и там говорится, что президент Обама имеет очень амбициозные планы предложить России радикальное сокращение ядерных арсеналов на 80%. И якобы количество атомных боеголовок должно остаться и у США, и у России по примерно 1000. И называется в статье в «Таймс» следующее. Ну, прежде всего, называется человек, который будет отвечать за эти переговоры. Зовут его Гэри Сэмор. Он был в свое время очень важной фигурой, посредником в администрации Билла Клинтона. И что переговоры, естественно, будут происходить под контролем и в рамках деятельности госсекретаря США Хиллари Клинтон. И что Барак Обама намерен обращать особое внимание на эти переговоры. В статье в «Таймс» упоминается, естественно, и проблема американской системы противоракетной обороны, которая пока пока подвешено, что называется, и говорится, что именно эта проблема размещения радаров Чешской Республики и американских противоракет в Польше как раз ухудшили отношения, и намерение Барака Обамы вернуться, как он выразился, к традиционным отношениям с Россией в смысле ядерного разоружения. Вот, собственно говоря, что написано в этой статье. Других источников этих разговоров пока нет. Евгения?
Спасибо, Кирилл. В эфире программы «Свобода в полдень» из пражской студии «Радио Свобода» был мой коллега Кирилл Кобрин с рассказом о значительных международных событиях. И к таким, несомненно, относятся некоторые дипломатические шаги нового президента США Барака Обамы. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Северокавказском военном округе начались массовые сокращения офицеров. Увольнения затронут практически все воинские части и подразделения, также штаб округа, военные больницы, средства массовой информации и военкоматы. Чем займутся сотни уволенных офицеров и члены их семей, пока не знает никто. О настроениях в офицерской среде рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Бочкарев.
К увольнению из рядов вооруженных сил готовы практически все офицеры во всех частях и подразделениях. Даже офицеров штаба военного округа уже в феврале-марте станет меньше в 2 с лишним раза. Еще в январе их было немногим более 700, а после сокращения останется примерно 280. Пресс-службе штаба СКВО комментировать грядущие концептуальные перемены не стали. Своим мнением о происходящем поделился бывший военный журналист, подполковник запаса Константин Кухаренко.
Я могу сказать о Северокавказском военном округе, потому что последние годы служил в этом округе. Это граничный округ. Это округ не какой-то курортный, какой он считался еще там 70-е, 80-е годы. Это округ воюющий, который неоднократно участвовал в локальных конфликтах практически во всех, которые случились в 90-е, 2000-е годы. И офицеры низшего звена, офицеры полковые, дивизии со штаба округа, которые сейчас пишут рапорта, увольняются либо уже уволились, они не совсем понимают, какое обширное сокращение.
Еще несколько лет назад в Ростове-на-Дону активно действовали курсы переподготовки увольнявшихся в запас офицеров. Это обучение являлось частью британской программы, действовавшей с октября 1995 года. Основная задача курсов состояла в том, чтобы помочь офицерам найти работу в гражданской жизни. Согласно статистике, около 70% военнослужащих, прошедших переподготовку, трудоустраивались в течение 3-4 месяцев с момента окончания курсов. На Дону даже существовал филиал Центра социальной адаптации военнослужащих «Россия-НАТО». Сейчас об этом ни гражданские, ни армейские начальники даже не вспоминают. Совсем недаром бывший майор российской армии Владимир Кобякин вспомнил недавнее решение уволить из вооруженных сил всех прапорщиков и...
По американской карте доверить работу с солдатами непосредственно сержантам. Ну кто будут эти сержанты? Ясно, что не срочники, значит, это контрактники, но ведь институт прапорщиков в 70-х годах и введен был именно потому, что сверхсрочники со своими вот этими обязанностями не справлялись.
Поэтому Владимир Кобякин считает и нынешнее широкомасштабное увольнение офицеров решением поспешным и до конца непродуманным. Кроме реформирования штаба округа, воинских частей и подразделений, серьезные изменения произойдут также в военно-медицинской службе и военной журналистике. К примеру, станет значительно меньше врачей и офицеров. Их заменят гражданские врачи. А в окружном военно-клиническом госпитале станет в 3 раза меньше койко-мест. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей. Время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Экономическую ситуацию в России он предлагает обсудить с депутатом Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» экономистом Оксаной Дмитриевой. Сегодня в 19:07 время гостей на «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. Совет Федерации России одобрил законопроект о новом порядке формирования Верхней Палаты Парламента. В соответствии с документом сенатором может стать лишь депутат местных органов законодательной власти или муниципалитета. Российские правозащитники подготовили около 100 вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. Как сообщил Интерфаксу глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, он и его коллеги видели доклад и считают, что многие проблемы в нем умалчиваются. Россия обратится к Израилю с просьбой об экстрадиции бывшего вице-губернатора Орловской области Игоря Сошникова, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей. По факту крушения вертолета Ми-24 под Саратовом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Военный вертолет потерпел катастрофу 3 февраля во время плановых полетов. Погибли 3 члена экипажа. Создание сил быстрого реагирования обсуждается сегодня в Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня же в Москве пройдет саммит Евразиатского экономического сообщества. На встрече будет обсуждаться предложение создать антикризисный фонд в размере 10 миллиардов долларов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Афганистан и Пакистан. В Кабуле Пан Ги Мун проводит переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командованием международных сил. Шесть ведущих мировых держав обсуждают сегодня ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. На северо-западе Пакистана в долине Сват боевики взяли в плен 29 полицейских. По данным властей, экстремисты напали на полицейский участок и после перестрелки сумели захватить находившихся там сотрудников полиции. В США вводятся лимиты на зарплату руководителей и топ-менеджеров банков и компаний, получающих государственную поддержку во время кризиса. Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, сообщает Международный институт прессы.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Близится к завершению процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, который рассматривает Московский окружной военный суд. Накануне стороны перешли к стадии дополнений. Теперь государственное обвинение представляет дополнительные материалы, которые должны свидетельствовать о виновности подсудимых. Их четверо, но соучастниками убийства Анны Политковской прокуратура называет только братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Еще один фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, обвиняется в совершении преступления, не связанного с убийством журналистки. За ходом судебного следствия следит наш собственный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она на связи с нашей студией. Марьяна, насколько нам известно, начало этого сегодняшнего судебного заседания по каким-то причинам откладывалось.
Да, и откладывается до сих пор. Вот с минуты на минуту должен закончиться перерыв, объявленный в суде. Дело в том, что куда-то пропало вещественное доказательство, без которого, как заявляет государственное обвинение, они не могут приступать к представлению дополнительных доказательств, свидетельствующих о виновности подсудимых. А речь идет о презентации, о которой так много говорилось в этом судебном процессе. Это некая компиляция всех уже имеющихся доказательств в деле, его признали вещественным доказательством, и вот государственное обвинение хотело к нему вернуться, но до сих пор не могли найти диск с этой презентацией, и сейчас пока неизвестно, будут продолжиться ли сегодня слушания, поскольку вот перерыв еще не закончился. Евгения?
Спасибо большое. Мы надеемся, что больше информации от нашего собственного корреспондента Марьяны Тарачешниковой мы получим в следующей информационной программе. Это будет программа «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. Напомню, наш собственный корреспондент Марьяна Тарачешникова следит за ходом судебного следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». С 1 марта в России вводится новый опознавательный знак для автомобилей, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Владимир Путин. По мнению инициаторов нововведения, такая мера поможет снизить аварийность на дорогах. Лиля Пальвелева поинтересовалась мнением независимого эксперта на этот счет.
Желтый квадрат, а внутри его восклицательный знак. Так будут выглядеть наклейки на автомашинах новичков. Лидеру общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславу Лысакову нравится новшество.
Все-таки обозначать на дороге начинающих надо. Я могу в качестве примера привести цифры Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что вина каждого четвертого ДТП с тяжелым исходом – это вина водителя, у которого стаж не более 3 лет. И виновники 40% этих ДТП – это водители со стажем до года.
Знаете ли вы, в каких-нибудь странах подобные знаки существуют?
Такие ограничения действительно имеются в ряде стран. Например, вот в Новой Зеландии выдаются не просто водительские права, водительское удостоверение, а удостоверение новичка. В течение 2 лет человек не имеет права перевозить более 2 пассажиров моложе 20 лет, не имеет права ездить в ночное время. Кстати говоря, не только так далеко в Новой Зеландии есть ограничения в правах начинающих водителей. Например, на постсоветском пространстве на Украине ответственность водителей несут начинающие водители, которые не применяют знак начинающего водителя, там тоже есть знак такой специальный. Там, если во время проверки обнаружено, что этого знака нет, а у водителя стаж менее 3 лет, то его могут отстранить от управления транспортным средством, и там предусмотрен штраф. У нас пока это не сопряжено с административной ответственностью, то есть наказания за неиспользование этого знака пока нет, поэтому вполне логично предполагать, что Департамент обеспечения безопасности дорожного движения выйдет с такой инициативой в Госдуму.
Ну а все-таки что он дает? Я понимаю, вы оперировали опытом Новой Зеландии, там определенные ограничения, а здесь нет таких ограничений? Здесь
ограничения,
только
да,
знак?
Да. Вообще первоначально предполагалось, что этот знак будет иметь цифру 70, то есть ограничение будет скоростного режима. Это тоже было вполне логично, потому что современные мощные машины вдвойне источник повышенной опасности. И, кстати говоря, вот с опаской я посмотрю на девушек и юношей рулем особо мощных машин, 200, 300, 400 лошадиных сил. Я думаю, что законодательно вполне можно было бы ограничить управление транспортным средством особо мощным для начинающих водителей. Но возвращаясь к вопросу, к вашему, задумка была в том, чтобы выделить начинающих, чтобы люди могли более опытные соответствующие меры принимать, держать большую дистанцию, помочь где-то новичку, дать возможность ему перестроиться, совершить маневр, не сигналить, не нервировать его, не сбивать его с толку.
Подчеркивает Виктор Лысаков. Между тем, на российских дорогах нередки случаи, когда опытные водители, распознав начинающего, развлекаются тем, что как раз сбивают его с толку. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы опрос «Радио Свобода». Одобряете ли вы введение специального знака, который должны устанавливать на машину начинающие водители? Об этом мы сегодня спрашивали жителей и гостей нескольких городов. В Обнинске с народом общался Алексей Собачкин.
Да, я очень одобряю. Во-первых, это создаст такую обстановку на дорогах, когда более опытный водитель, он где-то лучше перестроится, уступит. Это культуру повысит. Во-вторых, начинающим будет легче. Никто не будет бибикать, там обгонять. Все понимают, что начинающий есть начинающий. Вообще это оздоровит обстановку на дорогах.
Я думаю, что эта инициатива нормальная. Просто я скептически оцениваю шансы ее воплощения в жизнь, потому что, в принципе, сейчас те водители, кто чувствует себя за рулем неуверенно, они имеют возможность наклеить себе буковку «У», классическую, понятную. А кто этого не хочет делать, те этого делать не будут. На один день на момент техосмотра наклеют и тут же снимут.
Я этого совершенно не одобряю, потому что если человек выезжает на дорогу, то без разницы, начинающий он водитель или не начинающий, он должен адекватно реагировать на ситуацию и водить машину. А кроме того, многих идиотов, вот знаки начинающих водителей, они провоцируют на грубость по отношению к тем людям, которые эти знаки устанавливают у себя на машине. Я сама хотела такой знак поставить, мне очень не советовали.
Я думаю, что это все-таки должны решать сами автомобилисты, а не за них кто-то вешать «У» или там чайник или еще что-нибудь.
Да, конечно, одобряю. Сейчас очень большое движение, и, конечно, должны машины, наверное, обращать на эти, у кого нету стажа такого большого, чтобы не попасть в аварию.
Я считаю, что здесь какой-то разумно виноват. Хотя бы потому, что другие участники движения будут знать, что можно ожидать.
Ну, я же не автомобилист, я даже об этом не думала, поэтому и мнения не имею.
Конечно, одобряю. Ну, потому что было заметно, кто едет за рулем.
Ну, вообще, наверное, надо. Потому что они еще неплохо водят машину. Нет опыта.
Одобряю. Хуже не будет от этого, считаю. Другие будут видеть, тоже осторожнее будут ехать.
Да, конечно. А опытные водители, они уже как-то более будут, может быть, учтиво с начинающими водителями обращаться как-то на дороге.
Ну, в принципе, одобряю. Я сам с таким же знаком ездил в свое время. Со буковкой «У». Потому что все-таки считаю, что когда за рулем едет человек, снабженный этим знаком, ну, к нему немножко другое внимание на трассе.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, одобряете ли вы введение специального знака, который должен устанавливаться на машину начинающим водителям. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости науки. В Малайзии нашли древнейшие орудия. На Титиане образовываются озера. Великобритания хочет сама выводить на орбиту спутники. Инсулин защищает мозг от болезни Альцгеймера. Больше информации у Ольги Орловой.
А
археологи из Университета Малайзии обнаружили при раскопках в малайском штате Перак каменные топоры и рубила. Выяснилось, что их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Это самое древнее свидетельство о появлении человека в Юго-Восточной Азии. Кроме того, как утверждают ученые, найденный ими кварцевый топор является вообще одним из древнейших обнаруженных артефактов. Американские ученые из университета Джона Хопкинса сообщили, что на спутнике Сатурна-Титане происходит образование озер. Титан представляет собой крупнейшее в Солнечной системе хранилище жидких углеводородов, которые образуют озера и реки на его поверхности. Планетологи давно предполагали, что на Титане идут метановые дожди. Теперь эти предположения получили подтверждение. Открытие было сделано при сравнении двух фотографий одного и того же района, выполненных зондом Кассини в 2004 и 2005 годах. На снимке 2004 года озер еще нет, а через год они только начинают формироваться и представляют собой цепочку мелких болот. Ученые также отмечают, что на Титане гремят мощные грозы, из которых может выпадать до 10 сантиметров метановых осадков за несколько часов. Великобритания рассматривает возможность создания собственного ракетоносителя, при помощи которого на орбиту можно будет выводить спутники весом до 200 килограммов. 38 лет назад в Великобритании существовала государственная программа, в рамках которой предусматривалось создание ракетоносителя, но от этой программы было решено отказаться. Новый ракетоноситель будет создан частными компаниями SSTL и Virgin Galactic. Согласно проекту, предусматривается создание самолета, который поднимет ракету на высоту около 12 километров, после чего она стартует с корпуса лайнера. По оценкам компании, разработка ракетоносителя обойдется в 10 миллионов долларов. Международная группа исследователей из Северо-Западного университета в Чикаго и Университета Рио-де-Жанейро обнаружили, что инсулин повышает защищенность мозга человека от белка ADDL, вызывающего болезнь Альцгеймера. Ученые обработали инсулином клетки гиппокампа, области мозга, ответственной за память человека. После этого на клетки воздействовали белком, который накапливается в мозге и является одной из причин старческого слабоумия. Оказалось, что клетки, обработанные инсулином, значительно устойчивее к воздействию белка. Один из авторов исследования, профессор Серджио Феррейра, заметил: «Мы пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера – это своего рода диабет мозга». Такой вывод открывает дорогу разработки принципиально новых методов лечения этой тяжелейшей болезни.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 12 часов 43 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят саммиты организации договора по коллективной безопасности и Евразиатского экономического сообщества. Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В республике Коми освобожден от должности руководитель агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. Россия обратится к Израилю с просьбой об экстрадиции бывшего вице-губернатора Орловской области Игоря Сошникова, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей. Совет Федерации России одобрил закон о новом порядке формирования Верхней палаты парламента. 6 ведущих мировых держав обсуждают сегодня ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл с неожиданным визитом в Афганистан. В США вводятся лимиты на зарплату руководителей, топ-менеджеров банков и компаний, получающих государственную поддержку во время кризиса. Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе. Об этом сообщает Международный институт прессы. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Свобода в полдень». «АвтоВАЗ» продал в январе 2009 года на 60% автомобилей меньше, чем в январе прошлого года. А в США продажи новых автомобилей из-за кризиса снизились на 37%. Подробнее об этом в свежем выпуске новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе 2009 года составила 2,4% против 2,3% в январе 2008, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно последнему прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 13%. В 2008 году инфляция в России составила 13,3%, став максимальной с 2002 года. Председатель правительства России Владимир Путин считает необходимым поощрение процесса укрупнения российских кредитных организаций. Вместе с тем он согласен с позицией Центрального банка, считающего, что к этому процессу необходимо подходить аккуратно, имея в виду региональную составляющую банковского бизнеса. Согласно официальным данным, сегодня в России действует более 1100 кредитных организаций. Европейская комиссия считает, что российский «Газпром» при инвестировании в газораспределительные сети Европы обладает равными с другими компаниями правами, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко. Однако, по его словам, это не касается покупки сетей и компаний, монопольно контролирующих те или иные отрасли энергетики. «Ни одна страна никому не уступает свои стратегические энергетические объекты», — сказал представитель ЕС. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, в январе 2009 года сократил продажи на 60% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года — до 29 100 штук, говорится в сообщении компании. Основными факторами, повлиявшими на снижение объема рынка новых легковых автомобилей, компания называет нестабильность валютных курсов, значительное снижение объемов кредитования, а также опасения покупателей совершать крупные покупки в период кризиса. Продажи новых автомобилей в США в январе сократились на 37% по сравнению с январским показателем минувшего года и составили в пересчете на год 9 миллионов 600 тысяч. Как говорится в отчете исследовательской компании «Аутодата», это минимальный уровень с 1982 года. Причем сокращение объемов продаж большой тройки американских производителей оказалось еще более значительным. У Ford на 40%, у General Motors на 49%, а у Chrysler на 55%. Для сравнения, в последние годы в США продавалось в среднем по 16 миллионов автомобилей ежегодно. Курс доллара на сегодня 36 рублей 13 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей 39 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В театре Петра Фоменко премьера спектакля «Улисс». Режиссер Евгений Каменькович. По роману Джеймса Джойса в Великобритании и в США было снято два фильма. «Улисса» неоднократно ставили на сценах Европы и Америки. Отдельные эпизоды использовались и в российском театре. Но спектакль Евгения Каменьковича намного масштабнее. В него вошло 16 из 18 эпизодов книги, рассказывает Марина Тимашева.
Спектакль длится без малого 6 часов и, безусловно, нуждается в сокращениях. Взятые по отдельности, все сцены решены замечательно, но в целостное высказывание они пока не складываются, если, конечно, возможно говорить о таковом применительно к самому роману. В роли Стивена Дедала Юрий Буторин – это отличный дебют, Леопольд и Молли Блум, Анатолий Горячев и Полина Кутепова. За несколько дней до премьеры спектакль посмотрел Сергей Харужий. Именно он заканчивал перевод «Улисса», начатый Виктором Хинкисом, он же автор послесловия и академических комментариев к роману. И мой первый вопрос к Сергею Сергеевичу. Каковы ваши впечатления?
Впечатления, конечно, многомерные. Первыми словами, конечно, должно быть, что это очень значительная, серьезная работа, и за ней очень нелегкие усилия самостоятельного вхождения в такой сложный и углубленный текст. И интеллектуальный труд вложен большой, и уж я не говорю о театральном. Безусловно, для темы «Джойс в России» это этапный рубеж появления вот этой постановки. Произошло нечто крупное в теме «Джойс в России», это безусловно. В спектакле хорошее, честное исследование Джойсу, во-первых, имеет место. Свой роман у режиссера с Джойсом, безусловно, тоже состоялся. Отличнейшие актерские работы, отличный колоритный дублин, атмосфера и стилистика эпохи. все это очень правильно. Конечно, все это еще пока в работе, усовершенствуется, но конкретнее эта колоритность, иллюстративность, она несколько забивает смысловые горизонты, джойсовскую философию, джойсовскую антропологию, джойсовскую конфликтность, словом, внутренние измерения романа. Есть еще очень важный аспект, который связан более с вопросами формы. Это передать труднее. По-моему, вот такими задачами театр почти не задавался. Вот передать то, что я в своем комментарии называю «Одиссеей формы», это, я думаю, что все-таки принципиально расходится со стилистикой спектакля. Спектакли реалистические.
Под «Одиссеей формы» вы имеете в виду меняющуюся из главы в главу форму повествования, да?
Технику письма. Джойс, когда начинал писать, еще сам абсолютно не знал, что получится именно такая вещь, и что он сам в процессе ее написания радикально изменится как художник. Первые эпизоды и у Джойса реалистические. И во всех, в громадном большинстве интерпретаций берут вот эту стилистику начального Улисса и так ее экстраполируют на весь роман. В действительности Джойс куда более фантасмагоричен. Текст Улисса, слова Улисса в другое искусство переводить надо не словами. Каменькович роман он очень полюбил, очень хорошо его понял, но он слова передавал словами. Получаются длинноты, слишком много произносится текста. В Улиссе полно таких вот монологов, которые, если просто зачитывать, это уже антихудожественно.
Практически финал спектакля и, собственно, Улисса – это Пенелопа. 36 страниц текста и где-то минут 40, наверное, держится на одной Полине Кутеповой.
Да,
на это как
вот
вы...
это исключение, которое подтверждает правило. Пенелопа чудесная, это безусловнейшая удача спектакля. Ну, во-первых, сама Полина Кутепова – великолепная актриса. И поставлено очень хорошо. Нет, вот все, что я говорил о длиннотах, это к Пенелопе не относится отнюдь. Это просто, что называется, такая финальная радость и удовольствие зрителю.
Постой, 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 постой. Это... Что это? Это колокол Святого Георгия. 3, 4 часа. Прощай, мой сон, по крайней мере, на эту ночь.
Это, как вы уже поняли, был фрагмент спектакля «Улисс» в театре Петра Фоменко и голос Полины Кутеповой. Она играет Молли Блюм.
Рассказывала Марина Тимашева. А более подробный рассказ о спектакле «Улисс» Евгения Каменьковича слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» 5 февраля в 21 час по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Испании. В Мадриде, как и во всей Европе, нынешняя зима выдалась необычайно холодной для этих мест. Температура ночью падает до -5 градусов, поэтому муниципальные службы города приняли дополнительные меры для помощи бездомным. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
По данным официальной статистики, в Мадриде насчитывается примерно 6 тысяч нищих и бездомных, большинство из которых постоянно ночуют на улице в центре города. Когда очень холодно, мадридским бродягам дозволяется провести ночь в фойе станции метрополитена. Мест в муниципальных ночлежных домах всего 1500, при этом находиться в них круглые сутки в соответствии с существующими правилами могут только больные. Остальные обязаны покинуть эти заведения в 9 утра и вернуться лишь в 8 вечера. В холодные дни отныне делается исключение. Обитатели ночлежек могут находиться в этих заведениях круглые сутки. Самая известная мадридская ночлежка носит имя святого Хуана Божьего Человека, испанского монаха 16-го столетия, основателя первых больниц и приютов для бездомных. Рассказывает директор заведения Артуро Фернандес. Мы обслуживаем бездомных, как испанцев, так и иностранцев. Им предоставляется бесплатный ночлег, завтрак и ужин, а также услуги наших врачей и социальных работников, помогающих обитателям ночлежного дома вернуться к нормальной жизни. В нашем заведении имеется аптека с запасом лекарств, которые выдаются бесплатно. Парикмахерская, камера хранения, где они могут хранить свои вещи, библиотека, столовая, самообслуживание. По последним данным, иностранцы составляют половину обитателей мадридских ночлежек. В основном это молодые иммигранты из Африки. Работы для них в испанской столице нет, разве что помогать парковать автомобили на оживленных улицах или продавать наркотики и пиратскую аудио-видеопродукцию. Постояльцы-испанцы делятся на две категории. Во-первых, это бродяги и нищие, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией. Во-вторых, это малообеспеченные люди, которые по той или иной причине были вынуждены уйти из дома, а также вышедшие недавно из тюрьмы заключенные, не имеющие ни семьи, ни жилья. Хуже обстоят дела с так называемыми профессиональными нищими и бродягами. Их и пытаются перевоспитать в ночлежке святого Хуана, Божьего человека. Рассказывает активист благотворительной католической организации «Каритас» Эдуардо Гомес. У нас есть мастерские, цель которых – приучить людей к труду, занять их время, оградить от вредных пристрастий. Многим постояльцам, особенно тем, что привыкли ничего не делать, поначалу любое занятие представляется неинтересным делом. Подобная трудотерапия совмещается с усилиями наших психологов, которые пытаются убедить людей оставить бродяжничество и вернуться к нормальному образу жизни. Больше половины наших работников обслуживает бездомных на общественных началах. Известно, что большинство профессиональных бродяг, к которым в Испании относят лиц, живущих на улице более 3 лет, избегают ночлежки именно потому, что там их пытаются перевоспитывать, и что для некоторых еще хуже, требуют соблюдать правила гигиены и отказываться от алкоголя и наркотиков, говорит социолог Пабло Дель Боско. Пребывание в ночлежке ограничено по времени. Здесь нельзя находиться всю жизнь. Главное, чего мы добиваемся, проводя занятия и беседы, это чтобы наши постояльцы вновь соблюдали нормы цивилизации, могли бы вернуться к нормальной жизни. Сейчас период острого экономического кризиса, когда безработица в Испании за год выросла в 2 раза, увеличилось и число пользующихся и ночлежками, и столовыми. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Минюст отказался узаконить решение 7-го съезда кинематографистов в России. Это означает новый виток внутренней борьбы в этой организации. Уцелеет ли Союз после таких потрясений? Обсуждают кинодраматург Валентин Черных и кинокритики Алена Солнцева и Юрий Богомолов. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы.
Том Дашел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных
интересах. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».